Хорошо. Дорогие мои, начнем с того, что очень мало кто знает, в чем сущность христианской общины, чем отличается, но я сейчас имею в виду не критику, а эзотерическую подоснову. Это вообще, извините, но редко кто знает. И тем самым мы еще лучше будем знать свое место в христианской общине и свое место антропософского не общества, а движения. Я это уже подчеркиваю, и, как заметьте, надо очень четко и всегда часто подчеркивать. Как вы знаете, антропософское общество – это сплошное бюрократическое какое-то скопление. И я часто говорил, просто я сейчас несколько слов скажу. Апостолы основали христианство, основали церковь. А что с ним случилось? Мы же видим, это апостолы создавали через инспирацию Христа. Они создали церковь. Петр, Павел и другие апостолы. А что с ними случилось? Римский папа – это вообще антихрист. И не только римский папа. Мы почему-то так свободно охаиваем римскую папу, как будто в другом месте что-то хорошее. Одно и то же везде. Везде. И почему-то христианские общины думают, что это их не касается. То же самое у Райкина есть великолепное выражение, вы, наверное, хорошо знаете, на место львов сидят ослы. Это касается всех. Там, где есть бухгалтерия, там, где есть финансирование, где есть какие-то общественные дети, там везде сидит уже давным-давно сидит Ариман. Поэтому очень легко расправляется Ариман с христианской общиной, потому что это, ну, там, Рюдельмайер, Эмиль Бог, ну, они хорошие люди, действительно очень хорошие люди, но они очень слабые по сравнению с апостолами, вы согласитесь со мной, да? Я тоже согласен со всем. Но то, что случилось с церковью, там очень трудно расправиться. Только в 10 столетии воссел на троне Ариман. Только в 10 столетии. До этого было очень сильно держалось христианство, и все традиции сохранялись. И место сохранялось как следует, и культ сохранялся как следует. А после этого вы хорошо знаете. Поэтому мы должны прямо посмотреть в глаза, с чем мы имеем дело. Всякая общественная деятельность, это уже переходит, к сожалению, в армянскую деятельность. Поэтому я всегда подчеркиваю, антропософское движение – это эзотерическое, это тайное, это интимное. Это глубоко интимное христианское течение. Оно ничего не имеет общего с внешними какими-то проявлениями. Это чисто внутреннее течение. Поэтому так мало людей, которые действительно интересуются истинным христианством. Потому что обычно люди хотят общество, хотят собраться, время провести там, и так далее. В общем, вы это без меня прекрасно знаете. Происходит узурпация имени доктора, и очень так настойчиво говорят, что доктор основал христианскую общину. Это ложь. Это неправда. Это или люди это не знают, или те, которые знают, это глубоко хранят в тайне, чтобы тем самым привлечь людей, что вот говорят, вот это доктор основал, ничего подобного. Вы, наверное, и без меня хорошо знаете, 922 год, лекция. Отношение человека к миру звезд и мир звезд к человеку. Вот этот цикл. Сейчас я вам скажу, 219 номер, каталог номер. Когда кто-либо скажет вам об общине, вы, пожалуйста, покажите эту лекцию и увидите, хочет человек истину или не хочет. Если не хочет истину, надо все закрывать глаза. Принцип Страуса – это везде действует, это и сейчас, и всегда будет. Не хочу видеть, я хочу свое. Вот свое, пожалуйста. Это будет. Но, разумеется, есть люди, которые хотят истину. Знать точно. Вот для них мы должны знать очень четко, активно, Что написано там? Там написано, доктор прямо говорит, я ничего общего не имею с христианским общиной. Ничего. Просто они меня попросили, я дал совет и все. Потом сказано, что христианская община готовит людей, чтобы они потом или в следующей, или в той же инкарнации перешли в ваше отцовское движение. Это подготовительный этап. Мы должны точно знать, что к чему. Но это же слова доктора, это же не наши слова, да? Поэтому потом там разграничивается очень, очень сильно. И я помню, когда мне эту статью напечатали у нас в Абонахе, из христианской общины большая обида пришла к нам. Почему я непременно эту лекцию напечатали там, где доктор разгромляет просто христианское общество. Вот почему там, где он хвалит, это мне не напечатали. И то хорошо, и это хорошо, потому что это тоже слово доктора, когда он хвалит общину, он в своем месте знает и говорит о том, что какую нишу заполняет эта община и так далее. Да? Я немного шире сказал, но хотел коротко, но не получилось. Одним словом, я сейчас хочу коснуться вопроса эзотерических основ. В чем эзотерическая основа того, что существует христианская община? Потому что всякая община вообще рождается из духовного мира. Или из негативного, или из положительного. Это слава Тобе. Я сейчас как раз читаю цикл лекций, прочитанный пастором доктора. Поэтому я очень хорошо, вот я сейчас что прочел, так я очень хорошо помню, что он там говорит и о чем говорит. И там говорится, дорогие мои, что пастор должен иметь свою собственную миссию, которую должен получить из духовных миров. Какого пастора вы видели, который получает миссию из духовных миров? Где их? Это было не Бог, это мое. Еще самые лучшие, наилучшие его, их ученики. И все. То же самое, что случилось с Егорием, священник был посвящен, дорогие мои. То же самое священник получал свою собственную миссию из духовного мира. Священник должен получить инспирацию из духовного мира. Значит, священник должен стоять хотя бы на минимальной ступени посвящения. То же самое и о пасторах. Пастор должен быть посвященным. Не хотя бы на самой низкой ступени, там иерархия очень большая, сколько очень большая, шкала, я хотел сказать. Но это прямо требование доктора. То есть он говорит пастору, дорогие мои, вы не сможете печься о душах человеческих, если вы не получите миссию свою, собственную личную миссию из духовных миров. Вы должны иметь религиозные чувства. И это чувство должно связаться с духовным миром. Человек должен иметь опыт из духовного мира, инспирацию из духовного мира. А таких пасторов вообще сейчас нет. Потому что назначают пасторов. А потом же прекращают. Что вот пастор, так же как священника, или католический пастор, их назначают, а потом уже подразумевают, что раз назначили, значит он посвящен. Это не то, что карикатура, это просто кощунство. Знал я очень многих, которые приезжали из Германии, пасторы, ничего общего с духовным миром, ничего общего с посвящением не имели они, и тем более у нас, когда там назначали главу пастора, женщину, ничего общего, это просто я не хочу об этом говорить. Но одно слово ясно. Но сейчас я хочу сказать о том, что сам доктор говорит. Каждая община, каждое общество, и тем более антропософское общество и движение, и любое общество должно получить миссию из духовного мира. Это из духовных миров не должны строить церкви. Посмотрите, какая карикатура. Да? Как грибы растут церкви. Не из духовных миров это, а это из бизнеса в сущности. Да? Поэтому вот такая карикатурная ситуация, дорогие мои. Но мы должны точно знать, что доктор говорит о пасторах. Очень серьезная оценка. Пастор это прежде всего, который имеет опыт в духовном мире. Который получает инспирацию. И инспирации должны беседовать со своими попечителями. Тех людей, которых вы хотите опекать и так далее. Да? Поэтому видите, какое серьезное требование. И налицо факт, да, в чем суть. Но сейчас мы наконец-то я перейду. Вот из духовных миров христианская община, антропософское общество, или же общество какого-то поэта или так далее, да? Любое общество из духовных миров должно рождаться, родиться. И я сейчас хочу осветить какую сторону. На чем базируется христианская община? И каковы истоки, которые создали христианскую общину, ради которого доктор Дацалет, Ридермайер, Ейнбург и так далее. Также антропософское движение, антропософское общество, откуда оно родилось? Каковы эзотерические, оккультные основы этих всех, вообще всех обществ, в частности, общины и антропософии? Почему мы берем? Потому что община, в сущности, заменила церковную жизнь положительным смыслом. Она действительно готовит душу, чтобы они потом перешли подготовленные, созревшие, перешли в антропософское движение и приняли бы именно антропософское крещение. Поэтому это проходной момент. Это как детский сад. Должны потом перейти. Это мы должны точно это из позиции доктора тогда. Хорошо. Вот теперь мы разберем. И мы коснемся действительно эзотерических оккультных тайн, откуда рождается христианская община в данный момент и, разумеется, антропософское общество. Как бы неожиданно не было бы для вас, я хочу коснуться вопроса сна. Когда человек засыпает, он проходит 4 этапа. Ну, в основном, самые главные 3 этапа. Я в прошлый раз сказал, помню, что сверхчувственная судьба человека касается жизни, доземной жизни, потом жизнь в сновидениях и во сне, и жизнь после смерти. Вот это его сверхчувственная судьба человека. Человек проходит свою сверхчувственную судьбу в доземной жизни, когда человек засыпает, и после смерти, после прохождения врат смерти. То, что мы сейчас скажем о состоянии сна, когда человек засыпает, это касается в широком смысле уже того момента, когда человек уже проходит врата смерти. Там он полным ходом включается в духовный мир и во все то, что в отражательном аспекте человек переживает во сне. Я думаю, что вы это знаете, просто мы сейчас с точки зрения разберем это, для вас не совсем известно. Поэтому это будет как новый материал. И это, с другой стороны, также и новое слово антропософ, потому что доктор не касается этого вопроса, но хотя можно из антропософии основы это вытянуть эти мысли. Так, что я имею в виду? Когда человек засыпает, прежде всего он переживает страх. Почему этот страх переживает человек? Потому что теряет опору физического тела, и душа чувствует, что потеряв опору, попарит в космосе. И боится, как бы не потеряться, не раствориться во всеобщий океан бытия, сверхчувством бытия. И душа переживает колоссальный космический страх. Если он это осознает, то он получает такой шок, что он вообще все потеряет сознание, потеряет инкарнацию даже. Поэтому это человек работает бессознательно, но тем не менее. Первая фаза, когда человек входит в эфирный мир, душа чувствует, что растворяется в космических творческих мыслях и переживает это как космические волны. И сама чувствует, что она сама, душа, волна, маленькая волна в этой космическом океане и спрашивается, как бы не раствориться в этот океан. И душа нуждается в опоре и находит опору в божественном духовном существе и опирается на это. И потом преодолевает этот страх. Этот страх человек переносит в дневную жизнь не само непосредственное переживание, а результат этого переживания он переносит в сознание, и это и есть стремление жизни души вообще. Поэтому первая фаза человеческой души, жизни после засыпания, пережив страх, этот страх переносит в дневную жизнь, и тогда он становится богослужителем. И этот страх внутренний заставляет его быть именно религиозным человеком. Потому что в основе религиозной жизни неосознанная жизнь, жизнь, которая проходит в подсознательном мире, а базируется на страхе, который он пережил во сне. Это является основой общины и тем самым и церковной жизни. Когда человек в церкви, по-настоящему, в 10 столетии, 15, до 15 столетия, да, когда человек хотел служить в церкви и служить Богу в церкви, да, что подталкивало? Во время сна первая фаза дает ему гомеопатическое переживание страха. Этот страх переносит он в дневную жизнь, и инверсия этого страха есть служение Богу. Поэтому страх, Яхве как действует на человека? На страхе держалась вера. А ну это, если не сделаешь, Яхве все время говорит, а я не накажу. Этот страх перед Богом, это переживание первой фазы во время засыпания. Когда человек переживает это очень сильно, тогда этот результат этого переживания оформляется в дневной жизни, как я сказал, богослужение. Человек хочет служить Богу, человек хочет верить. И жизнь в вере – это есть эзотерическая основа, о которой я сейчас говорю. Если человек не переживал бы этот страх, тогда он не был бы верующим. Отсюда вывод. Почему люди не верят? Почему не верят? Они не выносят результат этого страха. Если каждый человек выносил бы результат переживания этого страха, но все люди переживают этот страх, но они не могут перенести хотя бы результат этих переживаний. Этот страх в инверсии не переходит в дневную жизнь, потому что они очень уже огрубели. Душа настолько огрубела, что не может перенести вот это переживание страха. Каждый человек переживает каждый страх. Если не вы, а вот другие, вот я даже недавно говорил, что один раз внезапно проснулась она и чувствует колоссальный страх. Вот этот страх, который переживается несознательно и который переносится в дневную жизнь, оформляет его в сторону церковной жизни. А когда душа погружается еще глубоко во сне, тогда душа уже переходит в сфере солнца. Уже начинает жить на Венере, на Меркурии, на Солнце, живет потом на Марсе, на Юпитере и на Сатурне. Вот когда душа там погружается, если душа смогла бы перенести опыт, я не говорю непосредственно переживание, да, вы это замечаете. Если душа может перенести, не пережив вот это чувство, которое, когда душа находится в Солнце, в регионе, во время сна, когда он глубоко спит, это первую фазу мы прошли, да, очень коротко. Если душа может перенести дневное сознание как результат этого переживания, то оно становится последовательным антропосочным. Это есть оккультная основа. Почему душа стремится не в общине жить и изжить свои религиозные чувства в общине, а в антропосочном? Потому что душа переживает и может что-то, хотя бы что-то в сознании может промелькнуть вот это переживание, когда душа находится в солнечном регионе. Но мы должны знать, что когда человек засыпает, он не включается во всю ширину солнечной системы, а как бы в отражательном аспекте переживает движение Меркурия, движение Луны, Венеры и так далее. Отражается в душе. И в этом отражении человек переживает именно солнечную систему. Когда человек проходит врата смерти, тогда он живет не в отражательном мире, а непосредственно в солнечной системе. Тогда у него бывает не космическое переживание, а космическое сознание. Поэтому, когда человек спит, он переживает космические переживания, он имеет, но не космическое сознание, потому что он не ходит в реальную планету, в реальную солнечную систему. А как бы солнечная система отражается в душе, и вот это в отражательном мире живет. Но если душа может перенести это переживание, тогда ему недостаточно жизнь общины. Потому что, как я в прошлый раз сказал, и сейчас хочу повторить, христианская община развивает душу ощущающую. Я сказал, да, кажется, это в прошлый раз или нет? Да. Все, это максимум, то, что может община. Потом это общность, там само слово говорит, душа там не развивает душу сознательную. Я индивидуальность не развивается. Это очень хорошо заметно в представителях христианской общины. Но эзотерически это так, что община развивает, христианская община и как и церковь развивает душу ощущающую. Я больше вам скажу, дорогие мои. Римским пасторам запрещается интеллектуальная жизнь. Почему? Потому что там на верхушке, там епископы еще выше, они очень хорошо знают, что интеллектуальная жизнь гасит ясновидческие способности. И пастор, они это, к этому хорошо относятся, то есть положительно относятся, что пастор должен иметь ясновидческие какие-то способности иметь. И должен иметь соприкосновение с духовным миром. Но они, то есть Римская католическая церковь, знает хорошо, что надо упразднить в человеке интеллектуальную жизнь, чтобы выступила душа ощущающая. Потому я говорю, что церковная жизнь развивает не душу сознательную интеллектуальную жизнь, там, где душа сознательная целиком воплощается, целиком развивается. Там, где мы бодрствуем, да, где мы бодрствуем, мы же об этом говорили, мы бодрствуем в разуме, в представлениях. А в чувствах не наполовину, а в воле вообще спит. Вот. Католический пастор должен упразднить интеллектуальную жизнь, чтобы дать доступ чувствам, которые легко восходят в духовный мир, и они имеют опыт духовного мира. Но, дорогие мои, мы же прекрасно знаем, то есть из антропосов мы знаем, что духовный опыт имеет человек. А какое существо инспирирует его, если он не находится в эпохе? Поэтому духовный опыт можно иметь от Люцифера. Я тайман. Вот. То, что мне подразумевают, то есть не учитывают. И не хотят, и специально хотят, это их проблема, это нас не касается. Но вот дело в том, что доктор говорит, слова доктора точно, вот пасторам, что он говорит, я буквально говорю. Когда священник проводит мессу, он может служить как дьяволу, так и Богу. А нейтрального положения не существует. Нельзя сказать, что я провожу мессу, и вот нейтрально, ни туда, ни сюда, ни того не существует. Или ты утверждаешь дьявола, или ты утверждаешь Бога. Потому что месса, как таковая, есть реальное деяние. Это не придуманное деяние, это основано величайшим посвященным. И когда месса проводится в католической церкви или где-либо, это реальное деяние, но деяние в сторону или дьявола, или Бога. Ведь, как вы видите, дорогие мои, объяснение дается из духовной науки, из антропософии дается точное объяснение, точно ориентировано. Поэтому очень серьезно надо относиться к пасторам, и надо посмотреть, этот пастор имеет ли духовный опыт, но это тоже недостаточно. А какой духовный опыт имеет? Если он исключил интеллект, то тогда господствует Люцифер. А если он включает интеллект, тогда господствует Айман. Где выход? Выход в Христианном идеале. Человек должен очень интенсивно развивать именно христологию. Говорим уже о том, что любовь ко Христу, любовь к мудрости Бодхисаттвы, тогда он уже парирует и Люцифер, и Анимада, и постепенно выстраивает правильно свою душу. Это очень сложный процесс, это медленный процесс, но верный процесс. Но зато человек развивается правильно. Поэтому мы должны сказать так. Мировоззрение христианской общины оккультно базируется на первый этап сна. Когда человек засыпает, это первый этап, где он переживает страх, и этот страх переживает в дневном сознании, переносит, уже не чувствует страх, но чувствует зато стремление служить Богу. Это базируется на страхе, но не на любви. Вот разница большая, да? Потом, как я сказал, если мы исключаем интеллект, тогда мы не входим в душу сознательную, мы не входим в эпоху Михаила, и тем самым мы не проходим врата 20-го столетия. Врата 20-го столетия – это разумом Михаила, там, где мы бодрствуем, развиваем интеллект, правильный интеллект, и 82, пожалуйста, уже очень сильно входит в наше сознание, должно быть в наше сознание. Да? Так, а второй этап уже связан с другим переживанием, и вот здесь, дорогие мои, мы касаемся большой тайны. Поэтому мы должны, разумеется, сознательно, хорошо осознать, потому что это очень значительный момент в нашей жизни, когда мы засыпаем. Второй этап переживает, опять переживает человек страх. Но этот страх уже рождается от того, что человеческая душа, дорогие мои, это мы должны очень-очень хорошо запомнить. И вы, разумеется, из духовной науки в это прочтете и согласитесь с тем, что я все время говорю из духовной науки. Плюс и маме. Душа на втором этапе раздробляется полностью. И это раздробление вызывает опять очень сильный страх. И когда человеческая душа, вот это раздробление, это пережив, вот это раздробление, переносит в земную жизнь, у него рождается стремление к антропософии. Это оккультная основа, почему человеческая душа базируется на христианской общине и почему базируется на антропософии. Да, что я хочу иметь, что я хочу сказать, дорогие мои. Душа раздробляется полностью. А в чем заключается смысл этого раздробления? Часть нашей души идет на Венере. Другая часть на Меркурии. Третья часть созвездие Льва. Четвертая, десятая часть, созвездие Овна, созвездие Стрельца, созвездие Скорпиона и все 12 зодиаков, потом в далеких созвездиях идет душа. На Млечный путь растворяется, душа чувствует такое многообразие, такую сложность, что он же не может собрать все это. И душа чувствует, что распыляется полностью. Это переживание сна. Но реальнейшее переживание, разумеется, когда кто-то проходит. И вот душа чувствует полное раздробление, каждая душа чувствует, просто он не переносит опыт этого переживания, даже намеком не переносит. Если бы переносил, тогда он был бы действительно уже в антропософском движении находился, или в обществе. Это сейчас в данный момент это не имеет такого принципиального радикального значения. Душа раздробляется, и каждая часть его души раздробляется не только на планетах, как я перечислил, но в ангелах растворяется. А ангелы – сон в ангелах. Переходит душа, часть переходит в архангелах, часть переходит в сон в архае, сон духа мудрости. И вся эта небесная иерархия принимает эти частицы души. И душа видит эту множественность, это не может собрать себя, не может почувствовать единство. И когда человек здесь на земле переживает Христа, приближается к Христу благодаря христологии, только антропософии, эзотерическое движение, тогда душа может осознать, что все это множественность, это я Христа. Понимаете, как важно иметь импульс Христа. Когда в душе царит любовь к Христу, когда душа растворяется, раздробляется, становится во множественности, да, огромная множественность. И душа не может собрать все это в единое, потому что у нее нет единое переживание Христа. Не я, но Христос во мне. Тогда обязательное переживание, чтобы это собрать как в единство. Множественность и единое. Вот здесь огромное значение принципа множественности и одного единого. Да? Почему душа может во сне сознательно пережить единство всей этой множественности, колоссальной множественности? Вы, если помните, я напомню, дорогие мои, кармический цикл. Второй том, 13 глава, вот я указываю прямо. Когда душа пробуждается, если приходит и сознание вместе с пробуждением, тогда душа в первую очередь не знает, кто он. Ангел? Архангел, или дух мудрости, или престол, он не может, потому что вся небесная иерархия находится в душе. Понимаете? И поэтому, когда душа переживает вот это раздробление, увеличение на множественности, когда приходит в себя, да, когда он пробуждается, тогда и у него рождается, как я сказал, стремление находить себя в том обществе, которое даст объяснение этому. И душа получает объяснение именно из антропософии. что, какую судьбу проходит душа во время глубокого сна. А если еще глубже войдет душа во сне и проходит эту фазу души, тогда душа чувствует, что находится во всех 12 зодиаках, но здесь уже душа должна пережить, что водителем в этих 12 зодиаках водителем становится Христос. Христос идет от созвездия Овна к Тельцу, от Тельца к Близнецам, и душа чувствует, что это Христос водит его во все и разъясняет всю эту ужасную множественность. И душа, когда пробуждается, приходит как свежая душа, потому что Христос разъяснил ему, что происходит в 12 зодиаках. И сочетание композиции 12 зодиаков с планетами – это сплошная такая мудрость, что здесь никак душа не может разобраться. Поэтому душа чувствует, можно сказать, душа посвященная, чувствует водительство Христа, когда он находится в 12 зодиаках. Дальше душа не может идти, потому что сила Луны возвращает его обратно. Поэтому этот опыт, отражательный опыт, потому что не в самом Солнце находится душа, но в отражении Солнца находится, во время сна, как я сказал. Но в данный момент я самое главное хотел вам сказать, что эзотерическая и оккультная основа. Почему душа находится в христианском, в антропософском обществе? Потому что душа там ищет ответов на то, что он переживает во сне. Или же то, что он переживает до земной жизни. Потому что все то, что мы сказали, человек проходит, пройдя врата смерти, он переживает все эти стадии, но уже переживает реальнейшим образом. Да? Насколько реально переживает? Потому что мы должны знать такую эзотерическую истину. Когда душа проходит врата смерти и восходит солнце в регион, тогда человек видит, что его голова, это не просто вот то физическое круглое голова, которое на Земле населено, а его голова является Марс, Юпитер и Сатурн. Это его голова. Человек чувствует, что головная функция это Марс, Юпитер и Сатурн вместе все. А грудная клетка – это само Солнце. Это его грудная клетка, грудная жизнь сердца и легких. А конечности – это Венера, Меркурий и Луна. То есть человек, восходя в солнечный регион, чувствует, что у него есть не физические органы, а в буквальном смысле космические органы. Луна – это его космическое тело. Космическое тело. Так же, как Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн. Тогда чувствует вся Солнечная система, его, это его внутренние органы, но органы в буквальном смысле. Если человек не будет иметь этих космических органов, дорогие мои, тогда человек, и обратите внимание, не сможет пережить те космические возвышенные переживания, которые он имеет тогда. То есть физическими нашими органами мы можем воспринять земную реальность и человеческую реальность. Ну и звездный мир мы смотрим уже немного, мы же не переживаем эту величественность, которая там над нами находится в небосводе. Да? Но, находясь на Солнце и имея космические органы, через космические органы, он есть космическое сознание, отсюда рождается. И тогда ему дается возможность, он способен на это пережить, космические переживания. Тогда он видит, что со всех периферий космоса к нему текут космическая музыка, космические мелодии. И человек способен это воспринять. Потому что он имеет не просто физические органы, а имеет космические органы. А когда он восходит в 12 зодиаках, тогда все 12 зодиака это его органы. Его космические органы. Тогда он может смотреть вдаль Вселенной. Но без этого он не сможет. Так же, как мы сейчас не можем смотреть, что происходит в других галактиках. Глаз только не может. Глаз не может нашу галактику обозреть целиком. Ты какую-то маленькую часть видит. Да, правильно? Но, имея космические органы, как все 12 зодиаков, он может иметь буквально в смысле космические переживания, величественные переживания, могущественные переживания, благодаря тому, что у него есть уже вот эти все 12 космических органов. И человек чувствует именно уже раздробленность, множественность, но эту множественность он выдерживает, при том условии, что на земле он воспринял Христа Бога. именно импульс Христа. Я имею христологию импульс Христа. Тогда он может обозреть, что все это множественность собирается в одно. Это божественное «я есть», которое у человека есть, которое идентично со Христом. Поэтому так важно на Земле воспринять импульс Христа, чтобы мы осознали всю космическую мощь, множественность, и это все множественность собрать единое переживание «я есть свет», «я есть истина», «я есть воскресение жизнь». Это наше «я есть» говорит в божественных духовных мирах, чувство идентичности со Христом. И тогда мы постепенно приближаемся к земле, к новой жизни, и сопутствует нас уже Альма. Когда мы посадили в духовных мирах, нас сопутствует Люцифер. Когда мы отдаляемся от земли, это царство, так сказать, Люцифера. А когда мы приближаемся к земной тяжести, нас уже сопутствует Альма, он толкает к земной тяжести. Да? Но она, разумеется, с божественным существом. Это само собой разумеется, да, это сам понимаете хорошо. И я сейчас имел в виду очень значительную идею. Это я предварительно вам сказал, это колоссальная эзотерическая реальность, которую душа переживает и во сне, и после смерти, но в данный момент не остановится, что переживает человек во время сновидения, когда глубоко погружается. Во-первых, мы должны еще добавить к этому, что когда душа поднимается во сне, поднимается к 12 зодиакам, тогда человек видит непосредственно, конкретно видит свои инкарнации. Поэтому мы каждую ночь лицезреем наши прошлые жизни, хорошо знаем, почему это случилось так, почему случилось не так, и все закономерности мы видим в своей судьбе, лицезреем во время сновидения, глубокого сна, видим это, и должны, я думаю, что мы должны это помнить. Теперь далее, что из этого вытекает очень значительно. Хорошо, мы переживаем страх, хорошо. Но это ясно, потому что мы теряем опору физического тела, но паримся в духовных мирах, мы не имеем опоры, это ясно вижу. А почему душа раздробляется? Почему становится множественной? Почему? И почему душа каждый раз, когда засыпает, чувствует раздробленность, множественность и распыление во всем космическом мире, хотя бы в отражательном мире во время сна? Да? Почему это происходит? Потому что, дорогие мои, душа каждый раз должна чувствовать, из чего состоит душа сама. Из частей всей Вселенной душа собирается. И так приходит на Землю. И поэтому, откуда мы? Каково наше прошлое? Наше прошлое то, что из каждой части Вселенной, из каждой звезды собирается вся наша конституция. И эта ценность дается земному сознанию, как единое сознание. А по сути, мы состоим из частей всей Вселенной. И чтобы, вот это очень важно, потому что здесь дается ответ уже конкретно, и чтобы наша душа не спаялась с нашим физическим телом, во сне дается освобождение от этого тела, и как только освобождается душа от тела, сразу чувствует свое происхождение космическое, из чем множественности звезд, иерархии, и это раздробление. Это множественность, это его прошлое, из чего состоит душа, когда просыпается. Да? И чтобы не было вот этого спаяния, это полное спаяние с физическим телом, когда душа не может отручить себя, своя судьба и судьба физического тела, спаяние это ради того, чтобы не было окончательная потерянность души в дневной жизни. Поэтому каждую ночь он чувствует это отход от физического тела. И растворяется во множественности, да? Но дело в том, что если душа не осознает свою множественность, то есть свое космическое происхождение, и это наше космическое прошлое, и в этом очень сильно грешит сам Аристотель, который присуществование отрицает, да? И когда мы собираем всю эту множественность в единое, да? С 20-го столетия это происходит по-другому. Для вас станет совершенно ясным и доступным то, что я скажу. Потому что до 20-го столетия, по сути, скажем так, до 15-го столетия максимум возьмем, когда душа засыпала, чувствовала, что это Христос опекает. И становится вождем, становится водителем во всех этих лабиринте. Да? И Христос дает возможность собрать всю эту множественность и в двумном сознании чувствовать нераздробленность полностью, не растерянность, да? А как видите, это благодаря Христу. Но с 15-го столетия, сначала эпохи Михаила, вы уже прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Начиная с эпохи свободы, это ты сам должен собрать всю эту множественность. Это твое сознание, в этом и залог свободы нашей. Иначе только, когда только иерархи подавали нам единство и множественность, единство и множественность, тогда где же наша свобода, где же наше достояние, да? Поэтому с 20-го столетия в особенности мы должны сами быть такими активными, такими сознательными, иметь правильную ориентацию, что самое главное. Здесь уже не помогает община, потому что община помогает только на первой стадии сна, где проходит эфирный страх. А когда астральный страх проходит, когда мы еще погружаемся, еще здесь ничего не поможет, кроме христологии, кроме импульса Христа. Христос в нас способен собрать всю эту множественность, и мы развиваемся еще правильно. И мы уже знаем единство нашего сознания и множественность нашего происхождения космического. И все космическое бытие собирается в нас в единое. Благодаря Христологии. И представьте себе сейчас, если человек не соприкасается с антропософией, если человек не знает настоящего импульса Христа, я хочу непременно разъяснить, хотя вы это знаете, но все равно я хочу подчеркнуть, в чем заключается истинное знание Христа. Истинное знание Христа заключается в том, что мы должны знать его космический аспект. В чем заключается сущность антропософии? Личное христианство развивает я-сознание. Социальное христианство развивает манас, самадух. Космическое христианство развивает будхи, атма. Христианская община это вообще не касается. Я не только душу рассудочную даже не развиваю. А в чем заключается космический аспект Христа? В космическом величии мы должны четко и точно представить космическое величие Христа. Как? Четыре образа я вам сказал. Царь звездного мира. Непосредственно. Вы должны обозреть звездный мир, когда небо чисто ночью и когда блестят все звезды. Это астральное тело макрокосмоса. Астральное тело гигантского макрокосмоса. И через это сквозит вся космическая мощь Христа. Это космический аспект Христа, как царя звездного мира. Я вам конкретно скажу. Совершенно конкретно. Вот, например, я говорю, вначале было слово. Если мы только так говорим, мы ничего не говорим. Потому что эпоха меняется. До 15-го столетия мы могли сказать, вначале было слово, и это было вполне достаточно. Но сейчас, если мы не создаем космический образ этого слова, тогда мы толочь воду, очень ничего не делаем. То есть, когда мы говорим, он в мире был, кто? Царь звезд. Надо создать образ, космический образ и присоединить к этим словам. Тогда это слово оживает. Разумеется, со временем, с годами, это мы через месяц получается, да, но мы должны точно иметь космическое величие. Потом прибавляется царь всех ангелов. И надо перечесть. Он был на земле. В мире был, да? Кто был в мире? Царь Сон Серафимов, Сон Хермиум, Сон Духовности, Архаи, Архаги. Вот это всю величие, всю множественность в одном лице. Он был на земле. Тогда это какое-то переживание космического Христа. Со временем человек уже реагирует, душа реагирует на это, начинает постепенно чувствовать этот космический регистр. Его величие. Потом, вы знаете, сущим недреотчим, это тоже величайший образ, это самый величайший образ Христа. И последний образ, очень значительный, четвертый, о котором говорю, моральное солнце Вселенной. Это когда мы говорим слово Христос, и слово был Бог. Бог кто? реальное солнце свет. Тогда мы реально соприкасаемся с качеством, с душой Христа. Тогда мы находимся в 20-м столетии. Поэтому, когда мы действительно вбираем в себя в душу импульс Христа, тогда мы постепенно всю эту множественность духовных миров, всю эту множественность можем собрать в единое. И когда мы говорим «не я, но Христос во мне», собирает всю эту множественность в единый дар нам индивидуальность, переживание «я», божественной индивидуальности. Без антропософии это ничего не случается. То есть люди не входят в 20-е столетие, они не присутствуют в эпохе Михаила, они проживают душу сознательную, но это ариманистская сознательность, не дневное сознание может быть и христианским, и ариманическим, или люциферическим. Поэтому, дорогие мои, происходит нечто такое, что мы должны ожидать в будущем. А что мы ожидаем в будущем? Мы ожидаем в будущем энтропию. Вы знаете это слово, что значит? Энтропия – это когда Земля гибнет через тепло. Тепло прибавляется, прибавляется, это расширяется все, потому что тепло всегда расширяется, правильно? Это физический закон, да? Расширяется, и Земля рассыпается, все. Когда говорится, небо и Земля пойдут, благодаря энтропии. Но это физическая энтропия, дорогие мои. И происходит и душевная энтропия. Вот это я особенно хочу, чтобы вы запомнили. Происходит катастрофа через душевную энтропию. Потому что если человек не вбирает в себя настоящий импульс Христа, настоящий, не ложный, потому что ложь находится в церкви, ложь находится в христианской общине. Хотя это подгадывает себя, но все равно это не истина. Истина есть космический образ Христа, образ, который дает Михаил, образ, который дает Утешитель. Да? И когда душа во сне чувствует эту раздробленность, и в нем сознание не может собрать в единое, потому что нет импульса Христа. Тогда душа рассыпается, расширяется, расширяется, и получается душевная катастрофическая энтропия. Поэтому к чему идет человек? К физическому энтропию и к душевному энтропию. Понимаете, какая катастрофа получается? Если человек не вбирает в себя истинный образ Христа, он не может собрать всю эту множественность. Потому что он создан из всех частей Вселенной. Но это надо собрать в единое. В этом миссия человека. Если человек не сможет создать, не сможет собрать все это все расширяется, расширяется, и в душевной энтропии душа погибает. Потом ее сжигает эта энтропия. Поэтому мы постепенно приближаемся к душевной энтропии, и мы должны создать противовес. Противовес – это тот величайший образ, который может, совершенно свободно сможет, собрать воедино, тогда душа спасает себя от катастрофического расширения, раздробления. И это раздробление доктор называет одним величайшим техническим эзотерическим словом – адский хаос. Адский хаос постепенно овладевает душой человека, потому что душа расширяется. Душа, это душа, это свойственно душе, да, также свойственно эфирному телу. Эфирное тело, без физического тела сразу распространяется, входит в солнечный регион. Это его отначальное качество. Это присущее его качеству. Также и душа. Душа, когда чувствует, что он вне тела находится, моментально расширяется. Потому что из этих частей он состоит. Часть души летит к тельцу. Часть к близнецам, другой туда. А это же собрать надо. А собирает Христос. Этому учит Христос уже во сне. Во сне он становится водителем нашим только тогда, когда мы соприкасаемся с антропософией. Хотя мы не очень сознательны. Но если мы находимся в лоне антропософии, то в рекомендациях мы постепенно сможем всю эту душевную энтропию ощутить как единое. И мы тогда чувствуем значительное переживание, множественное и единое. Тогда мы спасаем душу. Там просто спасти душу невозможно. Потому что мы должны знать оккультные основы, эзотерические оккультные основы душевной жизни, как на земле, во время сна, так и в духовных мирах. Поэтому, когда мы все это знаем, тогда мы а в другом оцениваем миссию антропософского движения, не общества. Я это всегда должен различить и прошу, чтобы вы это имели в виду. Поэтому, дорогие мои, всех ожидает душевная энтропия, это сжигание через цикло, через катастрофическое цикло, и мы спасаем себя через Спасителя. Тогда импульс Христа насыщает импульс Святого Духа. Посмотрите, какая удивительная, хорошая констелляция образуется. Когда мы вбираем на земле импульс Христа, то мы насыщаем импульс Святого Духа импульсом Христа. Что я имею в виду? То, что я сказал, это можно очень коротко сказать. Импульс Христа – это чувство единое. Импульс Святого Духа – это чувство множественное. Это волна Христа, это волна Троицы. Волна, в котором находится вся небесная иерархия, все звездные миры, все галактики, все человечество, вся множественность. Это Святой Дух. Святой Дух учит нас мудрости. Христос все это собирает в единое. Без Христа мы не сможем собрать множественность. А без Святого Духа мы будем глупыми, наивными, экзальтированными души. Как будто мы принимаем Христа. Но это существует и представительская причина. Поэтому истинный образ, космический образ Христа, это необходимое для нашей души, который потом может собрать всю множественность нашего переживания после и после смерти, это продолжение, то есть в реальной жизни, тогда мы можем это все собрать. И поэтому, дорогие мои, мы должны точно знать, в чем заключается миссия антропософии. Спасти душу от душевной энтропии. Чем? Всю эту множественность. Но, дорогие мои, это очень сложный процесс. Я очень хорошо знаю, потому что если вы представите сон ангелов, не счесть их. Но здесь надо добавить реальное чувство. Вот то, что мы не сможем счесть всех ангелов, это сон ангелов. Душа расширяется во всю эту множественность. И собрать все это, пережить единое, это макрокосмическая миссия души. Душа сможет это только благодаря, вобрав в себя импульс Христа. Разумеется, как мы сказали, если мы принимаем космический образ Христа. В этом и значение молитвы. В этом и значение медитации. Потому что в медитации и в молитве мы постепенно приближаемся к тем существам сознательно, к которым мы обращаемся. Да? Поэтому, когда мы имеем вот это великое переживание, то, но это мы должны знать, что это великое переживание рождается только из антропософии. Здесь совершенно беспомощная община. Как бы симпатично мы ни относились, мы должны знать его цену. Мы должны знать, что может христианская община. Община может перевести нас правильным образом на первой стадии. Пережить правильно этот страх, космический страх, и богослужение, отношение к Богу, свечи и так далее, и жертвы, и так, это все церковная жизнь. Да. Но, с другой стороны, мы четко должны знать, дорогие мои, без истинного образа Христа мы не сможем собрать всю множественность. И это космическая энтропия, которая ждет человечество. И это доктор говорит вот такими очень-очень жесткими словами, когда он говорит такой термин, это адский хаос. Этот хаос, это полное расширение. И потеря души самого себя, душа теряет, потому что все части улетели. Как он может собрать себя? Это реальность, дорогие мои. Поэтому этот адский хаос постепенно приближается. Почему? Когда человек не прикасается к духовной науке, душа в этом хаосе живет. И этот хаос постепенно переходит в дневную жизнь. Потому что эволюция заключается в том, что то, что мы переживаем бессознательно, мы к этому готовы или не готовы, этот хаос приближается, эта энтропия приближается. Главное, мы сможем ли это все собрать? Без хаоса мы должны собрать в единое переживание. Мы должны осознать, что так. Это принцип Святого Духа. Поэтому, если мы не принимаем Святой Дух, если мы не принимаем истинный образ Христа, мы не сможем овладеть этим хаосом. И адский хаос – это есть то будущее, которое постепенно надвигается, приближается и перейдет в иную жизнь. Это есть чистое. тому доктор говорил, что болезнь будущего – это психическое расстройство и диабет, который связан с психическим расстройством. Поэтому шизофрения будет, от чего рождается? От хаоса, который не может собрать человек, не может, во-первых, осознать. Потому что полностью потеря, да? Вот это полная потеря, и об этом доктор говорит. Наивность человека заключается в том, это слова доктора, что человек думает так, а, ангелы живут для себя, а мы будем жить для себя. А человек не думает о том, что ангел очень сильно мстят людей за то, что их игнорируют. Игнорирование небесных миров безнаказанно не проходит. Это слова доктора, наверное, не мои слова. Я вот могу перечитывать прямо слово в слово прочитывать именно эти слова. Потому что это очень значительные слова. Люди думают, что игнорируя духовный мир, игнорируя ангелов, они будут мириться с этим. Ничего подобного. Ангельские существа очень долго ждут, а потом очень сильно мстят за то, что их игнорировали. Это называется железный закон. Железная необходимость. Это слова доктора. Внимание слова. Уже в египетской культуре существовала железная необходимость. И это имеется в виду. Это слова доктора. Железная необходимость. Это в том и заключается, что когда человек игнорирует духовный мир, ангел с этим не может умириться. Поэтому адский хаос приходит из-за этого всего. Поэтому так важно, дорогие мои. Мы говорим, как глаголишь в пустыне, а люди не хотят понять это. Да? Это уже не так. Но хотя, дорогие мои, когда мы говорим, и человек это слушает, это закладывается в золотой фонд души. И следующая инкарнация это для них опора. Поэтому мы должны сказать всем должны сказать, в чем заключается истина. Как человек живет и к какому будущему он приходит. Какое будущее там приближается? Адский хаос, душевная утопия. Как мы спасти, будем спасать людей? Мы должны развить, потому что через суд есть свобода. Да? Человек сам должен осознать и сам должен сделать какие-то определенные шаги. А мы должны описывать. Поэтому та ирония, которая встречает нас, это не должно поразить нас, потому что мы должны сказать то истину, ту золотую истину, которую через которые, разумеется, называется человек. Дорогие мои, что такое неверующий человек? Надеюсь, это очень просто сделать себе. Что такое атеист? Кто есть атеист? Если перевернуть в инверсию, атеист – это сила разрушения. Это не просто атеист, когда на земле ходит атеист, он не верит ни во что, и он не хочет ничего, ни ангела, ни ангела. А зачем я так прекрасно хочу, тем более, если у него есть материальные блага. Да? Если перевернуть инверсию души, то это жажда разрушения. Потому опасно быть атеистом. Эзотерически объяснение этому есть то, что душа жаждет разрушения. Когда духовный хера поднимается, моментально присылают разрушительные силы. Это вы должны помнить. А чего рождаются эти разрушительные силы? Это жажда к разрушению. Это атеист на земле, который как будто мирно проживает. Никого не касается, никого не обижает. Живет, собирает богатство материальные сокровища, да, земли. И все. Ничего подобного. Эзотерически. Это разрушитель. Это носитель зла, который приносит пройдя врата смерти. Почему? Потому что в нем живет хаос. Адский хаос живет. Это ад в душе. Почему он материалист? Потому что он адский хаос носит в себе. Разумеется, не сознавая. Но это не наша проблема, дорогие. Если человек видит, и другой не видит, это его проблема. Он слепой, потому не видит. Да? А тот, кто видит, почему ты не веришь? Потому что там находится уже хаос. Уже потеряна душа во множестве. Душа уже не может собрать. Поэтому духи очень сильно мстят. Они ждут долго, но когда видят, что уже нет никакого просвета, вот тогда идут и удары судьбы. болезни и так далее. Да? Поэтому мы должны знать самое главное, что будущее – это адский хаос и душевная энтропия. Физическая энтропия – это и наука. Уже так сказал, что энтропия ожидает. Но они не могут, они же материалисты, они не знают, что это. Параллельно к этому идет душевная энтропия. Душевное расширение, душа не может собрать себя. Потому как правильно говорит, как замечательно говорит Владимир Соловьев, да? Душа, если не любит Христа, это не душа. Это разрушительно. Какая душа? А когда душа живет Христом, тогда эта душа может осознать во всей этой множественности единое. Это единое есть Христос в нас. Потому что не хватает людей. Людям не хватает имени Христа. Субстанции Христа. Выживание Христа. Который дал человеку обратить внимание. Источающий покой души. Не просто покой души, а великий покой души. Великие чистые мысли и великие чистые переживания. Это дарует Христос. И душа, внутри душа успокаивается. И не боится хаос. И не боится надвижения. Когда надвигается именно душевная энтропия. Поэтому, дорогие мои, так важно любить Христа непосредственно, которого мы в основном черпаем из Евангелия, разумеется. Я и нашим петербургским девицам сказал, что когда мы читаем Евангелие, мы принимаем тот импульс Христа, который ниоткуда невозможно принять. Даже не от отравления кровососия. Потому что из Евангелия течет самый чистейший родник. Вечный источник молодости. Это чистый Христос. Это только из Евангелия. Разумеется, из-за антропософии. То есть это само собой разумеется, но то, что приходит там из Евангелия, это неповторимое нечто. Потому они существуют в Евангелии. Да? И разумеется, с другой стороны, когда мы принимаем образ Христа через Бодхисаттву, это уже, разумеется, это уже охотное переживание Христа. Поэтому, дорогие мои, так важно, чтобы мы точно знали, да, и это очень значительно, потому что мы не просто должны произносить слово Спасителя, имя Спасителя, но мы должны знать, что образ, космический образ Христа оживает это слово. И это мы уже на правильном пути, когда мы это знаем. А это очень многие не знают. Можно сказать, что почти никто не знает. И в этом тайна Михаила, в этом тайна антропософии. И изучив духовную науку, в нас постепенно пробуждается то чувство, которое приближает нас к духовному миру. Теперь я еще один момент скажу, чтобы вы более трезво оценили положение. Вот я сказал, что когда душа пробуждается, полностью сливается с физическим телом и не помнит переживаний во время сна. А во сне человек происходит, бывает, переживает солнечную систему, переживает солнце. Но переживает солнце, как свое сердце. Пробуждается, ничего не помнит. Переживает Юпитер, переживает Марс, переживает 12 зодиаков, человек ничего не помнит. Переживает свою карму. Кармические инкарнации переживает. Пробудился, ничего не знает. Почему? Потому что душа сильно спаивается с физическим телом. Вот это переживание множественности не может перенести в дневную жизнь. Но подсознательно развивается хаос. Адский хаос. И наша задача постепенно перенести переживание сна, перенести в дневное сознание. Тогда постепенно мы сможем перенести и переживание доземной жизни. Тогда мы должны конкретно помнить. А вот до рождения, где мы были, какие-то проблески уже говорят о том, что спаяние души с телом уже менее интенсивно. И вот ради этого и существует антропософия. Но христианская община этого никак не может. Эту проблему никак не может решить. Поэтому я ничего не имею против, но я имею против, это истина или не истина. Я об этом только в плане. Потому что там есть очень хорошие люди. И так далее, сейчас мы пошли. Поэтому задача человека... Вот о чем мы сейчас говорим? Мы говорили об энтропии, мы говорили о хаосе. Адский хаос мы должны создать очуг геометрической связи. Но как это получается? Реально, как это получается? Реально достигается какой-то минимальный успех, когда душа не сильно спаивается с физическим телом. Тогда происходят постепенные какие-то проблески до земной жизни, проблески того, что мы пережили во сне. А душа, если очень сильно, интенсивно переживает состояние сна, он вспоминает, что ночью, когда я спал глубоко, Христос водил меня в звездном мире. Христос разъяснял мне звездный мир. И тогда вот этот перенос этого переживания и есть задача антропософии. В чем заключается? Не переживаем небо, но на земле. То есть все мы должны перенести на землю. Как жизнь после смерти, до земной жизни, так и жизнь во сне. В этом задача великая задача антропософии. Постепенно пробудить душу. Доктор говорит, что когда душа бодрствует на земле, только тогда, я сам доктор говорю, только тогда, когда душа может создать мысли из духовного мира. То есть, когда он учится антропософии, тогда он бодрствует. Исключите все из вашей душевной жизни, лютфейский армянский курс. От вашей личности ничего не останется. Настолько душа пропитана Люцифером и Арманом. Это личность. А антропософия создает индивидуальность. Развитие индивидуальности только из антропософии происходит. Христианская община может развить личность не в состоянии дать человеку переживание индивидуальности. Потому что индивидуальность, как мы в прошлом рассказали, это переживание того, что ты чувствуешь, что твое тело – это храм Бога. Куда ты идешь, кому служить? Ты сам есть храм. В тебе есть алтарь, божественный алтарь. И в тебе есть все. И свет, и любовь, и мудрость, и все, и свобода. Все в тебе. Поэтому переживание божественного «я» – это значит, что ты переживаешь свое физическое тело как храм богов. И это очень важно. Теперь, дорогие мои, как я всегда люблю параллели сказать. Вот мы сказали, что это разграбление, это адский хаос, это увеличение, это множество. А где это Евангелие? Ва! В Евангелии это есть. Я уже две цитаты записал для лекции, для вторника. Это цитаты. Сейчас я вам скажу. Матвей, 12 глава, 30 стих. И Лука, 7 глава, 23 стих. Вот эти две цитаты говорят о расширении, о раскрытии. И когда через Христа происходит, тогда и происходит единство. Поэтому цитата звучит так. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает, благодаря моему «я», тот служит раздроблению. Вот, пожалуйста, вам одна маленькая цитата и вся лекция антропософии. Опять я доказываю, что антропософия – это расширенная форма Евангелия. Теперь другая цитата из Евангелия от Луки, но и параллельно из Евангелия от Матфея тоже. Блажен, кто не потеряв себя. Потерять себя, что значит эзотерическое? Об этом мы уже говорили. Во множественности может человек себя потерять. Когда человек чувствует остров своего «я», он не может потеряться. Блажен, кто не потеряв себя, во мне себя находит. Вот, пожалуйста, вам цитаты из Евангелия. А до этого я говорил в расширенной форме эту цитату. И тем самым я коснулся очень важного момента, культового момента, в чем заключается истина того, что антропософия – это расширенная форма, действительно расширенная форма Евангелия. Поэтому, дорогие мои, мы должны очень четко знать, что спасение через антропософию. Но это не голословное такое, да? Мы это доказываем, дорогие мои. Мы разъясняем оккультные основы общины, всех общин, в том числе и церкви, и оккультные основы антропософии. Антропософия дает пережить божественное «я», в котором все находится. Все царства, это находится в «я». И когда ты переживаешь «я», ты можешь собрать все. А если у тебя нет переживания «я», все раздробляется. И служит раскону, и становится его слугой, как говорит Евангелие.
Вот это раскол, это потеря себя во множественности. Второй том, 13 глава. И ведь там замечательно вспомните мои слова. И действительно, это огромное, огромный шаг вперед к познанию именно антропос Софию. Самое же главное – антропос. Мы должны, дорогие мои, не просто вот сказать, что антропос, мы должны подойти к этому. Мы должны знать, что антропосов – это единое и множественное. В чем множественность? В том, что человек создан из всех частей Вселенной. Каждая звезда строит нас. И душа, когда спит, идет к этим звездам. Все. Нет души. Если его не собрать вместе, как кто соберет? Владыка космоса. Господствующее существо. Да? Он может собрать нас. Поэтому, если Христос нас не будет, у нас нет той силы, через которую мы соберем всю множественность. Это, дорогие мои, космическое переживание человека. Это не так просто. Это со временем, читая, читая, потом я говорю, 8.32, 8.32. Это единственная целительная сила. Когда мы приобщаемся к антропософии, мы приобщаемся к Святому Духу, который научает нас пережить единое во множественном. Блажен, кто, не теряя себя во мне, себя находит. Посмотрите, да? Это великолепная цитата, которая прямо подходит к этой лекции, к этому резолюционному основу. Основе всех этих положений. Да? И теперь мы знаем, что основа, оккультная основа антропософии – это переживание в глубоком сне, когда мы находимся в солнечной системе, когда мы раздробляемся, переживаем какой-то космический страх. И собрав все это, потом мы 12 зодиаков переживаем, это все во сне, потом мы видим все наши инкарнации, и все это надо собрать в единое. Это единое есть Христос в нас. Без Христа мы это не сможем соединить, дорогие мои. Поэтому, когда мы скажем это просто, даже церковь, спасение во Христе, во истину, но только через Святого Духа. Через... Потом говорится, да, во Святом Духе мы воскрешаемся, да? Из всего космического бытия должен восстать Святой Дух. Когда мы смотрим на царство минеральное, царство растительное, царство животное, человеческое царство. Из всего этого гласит к нам Святой Дух, если мы рождаем в себе истинный образ Христа. А потом смотрим на облака, горы, моря, реки, реки, все, океаны, все. И потом все, весь звездный мир. Из всего космического бытия, когда гласит к нам Святой Дух, вот во Святом Духе тогда и возрождаемся. Что это значит? Это значит, из всей множественности мы собираем единое переживание. И воистину, без Святого Духа и без Христа, это есть крещение Святым Духом и огнем Христа. Да? Поэтому мы должны грамотно понимать, эзотерически и угодно понимать, в чем смысл. Не я, но Христос во мне. Вот теперь мы более-менее конкретно обрисовали еще с одного аспекта, потому что, как доктор говорит, если всесторонне осветить импульс Христа, вечности не хватит. Поэтому с разных сторон мы освещаем смысл слова великого Павла нашего, да, учителя. Не я, но Христос во мне. Действительно уже знаем. Не я, но Христос во мне собирает всю множественность состава души. То есть сила звездного мира, как единое переживание, потом говорится, блажен, кто не теряя себя, мы не должны потеряться во множественном, кто не теряя себя во мне, во Христе, мы находим себя, да? В этом смысле мы правильно понимаем слова Павла. Оккультное понимание этих слов мы сейчас сегодня с вами разобрали. Не я, но Христос собирает всю множественность нашей души, которая распределяется во всем мире. Это великое, это переживание, широчайшее переживание души. Если не было бы этого расширения, мы были бы узкими душами. А душа охватывает вселенную, это мы должны пережить. Все величие душевной жизни, когда распространяется во все время. Это переживание, широчайшее переживание души. Это огромное благо для нас. Если мы не можем собрать это все, да? А если мы не можем собрать, тогда душевная энтропия, тогда адский хаос, тогда душа себя теряет, потому что не может осознать себя в единстве. Христос дарует нам переживание души, величайшее переживание, величайшее распространение души – единство. Вот это и есть блажен, кто не теряет себя, а мне себя находит.
Еще одна фраза. Это
истинный смысл – не я, но Христос во мне. Я закончил с вами сегодня. Спасибо. Да. Вот величайшее у нас сокровище Евангелия, в котором находится вся эзотерика, вся оккультная истина, вся истинная христология и вся истина от Святого Духа. Да.
Спасибо.
Да.
Спасибо огромное. Спасибо.
Вопросов нет.
Вопросы есть такое?
Помните, дорогие мои, очень хорошо, что атеистическое, материалистическое состояние души – это не нейтральное состояние души. Это разрушитель сущности. В душевном мире он разрушает все то, что находится на земле. Он носит адский хаос. Поэтому так мирно, когда двигается человек материалистически, живет для себя, это не просто проходит перед ангелом. Ангел ждет, ждет, а потом по голове. Ангелы не будут мириться с тем, что душа на земле хочет быть материалистом. Ангел не будет мириться с этим. Доктор говорит, что Первая мировая война возникла потому, что ангелы ждали, а потом посмотрели, что ничего не поможет человеку, надо кровопролить. И вот это месть духовных миров, когда зажигается Первая мировая война, и с тех пор очаги огня, они нельзя существовать, потому что человек не хочет духовно принять. Если бы, доктор, слова доктора, если бы люди приняли духовную весть, не было бы Первой мировой войны, Второй мировой и Третьей. Потому что мы постоянно приближаемся, как вы сказали, адский хаос. Это душевная энтропия. И помочь этому может только Святой Дух, то есть правильное постижение множественности, правильное. Не аритмическое множество, а правильное. Аритмическое множество – это атом. Это материалистическая материя. А правильное постижение Святого Духа через это рождение единое. И поэтому множественное, единое соберется во Христе. Потом Христос говорит, без меня вы ничего не можете делать. Я указал лекцию, да? 1922 год. 219. Предпоследняя лекция о христианской общине. Самая такая значительная. 22-й год, дорогие мои. Это почти конец его инкарнации. Угу. Да. Ну, всего вам наилучшего. Я всегда радуюсь, когда вижу вас всех. Очень приятно вас видеть всех. Люди в церквах говорили, кстати, с любовью это было действительно очень хорошо. Но сейчас идет космический аспект восприятия Христа. И без космического Христа это уже пустое.
Спасибо.
Очень важный нюанс. Не просто сказать имя Спасителя, но создать космический образ. Реальный образ. Я же о чем говорю? Реальный образ, да? Вот когда мы говорим слово, мы же не представляем там какой-то маленький насекомый. Мы же представляем его физический объем, да? Там же, когда мы говорим слово Спасителя, имя Спасителя, мы должны представить себе, о ком мы говорим? О каком величии?
Конечно.
О катастрофическом величии мы говорим. Ну, наилучшего всего.
Спасибо.